Для чего это я говорю все? Для того, чтобы отличать любовь от вожделения. Потому что сильно хорошо это все, ну, легко путается, а последствия очень-очень даже разрушительные. Любовь созидает, вожделение разрушает. Ну, так похоже. Так похоже. И тема называться будет «Зависимое счастье».
А Питер 9?
8.
А 8 шахты с Европой не считается?
Нет. Зависимое счастье. То есть, когда мы все, ну, любовь, какая у него база, платформа? Свобода. Духовный путь, база свобода, да, мы все говорим, свобода. Все стремятся к свободе и считается, что свобода это вот, ну, финал апофеоз, это вот вершина всего. А я буду говорить о зависимом счастье. Что, и чем они отличаются? Есть независимое счастье, и есть независимая любовь даже. Независимая любовь. То есть человек никто, что мне может помешать любить? Ну что мне может помешать любить?
Вообще
ничего. Что мне может помешать служить?
Ничего,
да. Вот целый Господь во мне. И в Бхагавад-гите мы читаем, что с телом-то ничего. Ну, с телом можно все что угодно сделать, но душу ничего не сделаешь, да. То есть некоторая независимость. А речь пойдет о зависимом счастье. И счастье это, мы вот говорим сат-чит-ананда, но это просто, знаете, технические характеристики, как у машины, сат-чит-ананда. Потому что счастье. Счастье. Вот что такое счастье? Счастье. Это такое состояние. Кто может сказать, что такое счастье?
Сила такая.
Это то, что надо, у меня есть, да? Вот как был в мультике «Летучий корабль», и там каждый пел о своем счастье. У одного деньги, у одного там этого любовь, у этой, у этого там новые земли. Вот у кого. То есть то, что мне тогда, как это, как выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вот когда они совпадают, это счастье. Вот такое совпадение. Вот. И мы очень много говорили, значит, сначала вот Господь в сердце. Господь в сердце подсказывает, Он выводит от человека из состояния несчастья, из этого мертвого состояния, в какое-то состояние борьбы, может быть. Он сначала подсказывает, что ему надо делать, чтобы исполнить свои желания, которые, может быть, назавиданы, но достойным образом, потому что иначе не избавишься. Потом он говорит, а не хочешь ли на меня поработать, что-то ты, ну, я тебе задание дам. Это звучит как приказ, он говорит, сражайся, вот Арджуне говорит, сражайся, да. Вот. И это уже называется любовь. Это уже называется любовь. Почему? Потому что я следую своему сердцу, я следую приказу Господа, приказу любви и в сражении, да. Вот. Это уже называется любовь. Но. И вот это счастье, оно независимо. Когда я. Мне Господь говорит, я действую, и от окружающей среды, потому что со мной целый Господь. И что мне сказал, значит, там уже обеспечено, там все сделано. Независимое счастье. И кажется, это так. Круто и хорошо быть независимым. Об этом же все мечтают. Но вот веды говорят, что есть гопи, они в бой никуда не кидаются. Их счастье зависимо.
А независимый и свободный, это разве одно и то же? Это разное, но, по-моему, разные.
Да, вот свободный. Спасибо. Я думал, никто не догадается. Догадается. Независимый и свободный. Да. Независимый и свободный. Чем отличается? Что такое свобода? Вот по определению апостола Павла, что свобода иллюзорна, ее нету. А свобода есть, но свобода есть в духе. В духе. Свобода есть в духе. Но независимость ли это, когда свобода в духе? Потому что материальный мир, он для чего? Дух нам буквально служит. Он нам подсказывает. Он нас выводит. Он выполняет наши вот эти вот, да? Но когда... Но однажды, да, не дух мне начинает служить, а я служу ему. И я начинаю от него зависеть. От него зависит, да. Да. И первый вид счастья, ну, вид любви, я даже так рискну сказать, вид любви, он вот такой, знаете, уверенный, я все знаю. Этот вид любви, когда мне ничего не надо, мне все известно, я не учусь, я учу других даже. Я прихожу и говорю, будет вот так. Почему? Мне Бог сказал. Он мне дает задание, я воин. Вот. И хочу сказать, никто не минит эту стадию. Никто не минит эту стадию. Это такая независимая любовь. Я пришел и говорю, сейчас я вам все расскажу, как тут жить. Я сам учусь, нет, я умный. Почему? Потому что Господь мне сообщает. Ну вот. И когда человек в таком состоянии находится, весь мир начинает на него смыкаться, обрушиваться. Он как такой, знаете, как Геракл. Направо-налево всех. Ну и знаете, Геракл и Кришна, если посмотреть по параллели, какие их там подвиги были, что-то так подозревается, что за одно лицо вообще. Да, просто в другой традиции, но поскольку там религии не возникло, вот, то есть очень похоже. Там и гопи были свои, у Геракла. Вот. И вот ты такой воин. Вот ты такой воин, и ты разрушаешь. Любовь разрушает, понимаете? Любовь может разрушать. Вот Бхагавад-гита, он говорит, надо их это немножко почистить. Любовь разрушает. Тебе ничего нельзя сделать. Ты выходишь, но какие-то сторонники за тобой, там куча последователей. Но ты приходишь, все это делаешь, и потом, ну, пандавы, ну все, все победили, и что, лучше стало? Не стало лучше. Лучше не стало, стало хуже даже после той победы. Что-то произошло, да, что-то произошло. Когда Господь приходит, в любом варианте что-то происходит. Вот если ничего не происходит, Он и приходит, чтобы все, чтобы что-то произошло, да.
Она может быть вот снаружи как бы хуже, а внутри свободнее, лучше.
Ну, любовь это всегда свобода. Ну вот, вот если мы возьмем гопи. Высочайший уровень про гопи, это взять, читать вот эту десятую Шримад Бхагава там. Но эту любовь, даже любящие люди, я просто столкнулся с такими, что вот эти вайшнавы таком, так давно и высоко инициированные, когда я им начинаю говорить о вот этой любви, о самой высокой, о, это не наш уровень, это в лучшем случае, что они говорят, а в худшем уровне говорят, а это вообще преступление, это вообще не вайшнавизм, это такое серьезное склонение. Некоторые говорят, это трусость. Некоторые говорят, это... Понимаю. То есть, о зависимой любви, когда мы говорим. Любовь, когда зависима. Зависима. Вот. Но смотрите, какая разница. Вокруг гопи никогда ничего не разрушалось. Вокруг гопи. Просто если вот гопи, и она любит Кришну, вокруг ней полный порядок. Полный порядок. И именно тогда. И тогда не надо знания. Почему? Потому что знание нужно, чтобы что-то исправить. Не надо какое-то... То есть все уже в порядке. Потому что кто-то тихо кого-то там любит. Именно тихо. Потому что они... ну, свои домашние дела, никаких конфликтов нету. Все хорошо. Идем. Когда я люблю, и все видят, я такой... Такой я разрушил, а потом это надо все. Это все равно, ну, реанимация этого мира. Вот когда есть любовь, вот эта самая высшая, зависимая любовь, вокруг ней все структурируется и ничего исправлять нельзя. Даже не получится. Но когда не такая любовь, а другая любовь, когда я вот выхожу к этой любви, я люблю, я воин, понимаете меня, да? А на самом деле, когда нет такой любви, мир становится вокруг меня материальным, и он стремительно деградирует, потому что Кришна уходит с этого мира. Кришна тогда, Кришна, Бог, Он любовь. Настоящая любовь, она над двойственностью, она не борется. В настоящей любви противоположности сходятся, и бороться не с кем, и все всех устраивает. Но только он уходит, и вдруг вот эти противоположности сразу набрасываются друг на друга. Почему ты не такой? Сразу набрасывается. Но как только Господь там, эти противоположности, даже им как-то интересно друг с другом, сразу начинается война. Сразу начинается война. Когда просто смотрите, где мы можем наблюдать такие вещи, когда противоположности сходятся, где сознание поднимается над двойственностью. Если два человека любят друг друга, это самый доступный пример, который мы можем представить в этом мире. Но человек, например, он ее хочет и раздавить, и боится прикоснуться, например, да? Противоположности, вот бывает такое. И что с этим делать? Если любовь не это и зависимость, это полная зависимость. И вот когда в этой зависимости, это такая хрупкая, потому что противоположности боишься, вот ничего не надо делать. Ничего не надо делать. И в этом состоянии люди учатся. Вот эти гопи учатся. Они ничего не знают, они ничего не понимают. Они учатся, и знаете, они учатся не впрок, а по острой необходимости. То есть, когда человек понимает, он ничего не знает, когда он попадает вот в это вот, это, знаете, имеет отражение даже вот в кармической деятельности. Какой-то психолог сказал, если у руководства все в порядке, значит их подчиненные просто рабы. Если руководство, оно постоянно думает, оно постоянно в стрессе и постоянно в кризисе, значит, рабочие просто отдыхают у них, потому что начальник вот это все думает. Все это думает. И точно так же, когда, например, когда муж и жена, смотрите, когда муж и жена, они просто любят друг друга, детей воспитывать не надо. Они становятся умные и воспитываются и так далее. Все. Говорится, что если Радха с Кришной, у них начинается размолвка, мир сразу рушится. То есть мир стоит на вот этой любви. Как только они... Есть такая история интересная, я когда-то рассказывал, и, по-моему, здесь. Когда звери в духовном мире, там есть звери, они поспорили, у кого самое лучшее служение, и выиграл павлин. Потому что, знаете, духовный мир, это как-то наоборот. Тут кажется, чем вот на гора ты больше выдашь чего-то такого, то значит, вот ты молодец. А там наоборот, чем незаметнее, там все на выворот. Вот. И павлин, потому что вот он вот ходит, вот от него толку вообще никакого. Он даже поет не очень красиво. Кто-то слышал, как павлин так страшно поет, да. Вот, он просто ходит вот так вот и вот хвостом крутит своим. Вот, и Кришна даже вот взял его перо. Вот. И когда как бы кастинг прошел уже, вот его выбрали, откуда ты ни возьмись, в духовном мире вылезла такая жуткая гадина. И у нее какое-то имя есть у этого змея, но это как вот характеристика. Жуткая гадина. Змей, от него дурно пахнет. Он страшен, и даже стоять, и все говорят, а ты вообще, как что ты вообще тут делаешь? Вообще такой некрасивый. А он говорит, а мое служение самое такое. Да? И он рассказывает, что когда Кришна, он же это, ходок по всяким, по гопе, и вот когда его Радха на горячем застукает, да, она так, все, никогда, все, до свидания, идет, а он весь в слезах, ползет за ней по песку, там хватает все это, она говорит, все, до свидания, и мир начинает рушиться, потому что любовь, нет отношений, и да, выползает из какой-то там норы вот это вот страшное змей. Вот так вот, да. И он очень жуткий такой. И она от страха бросается на грудь Кришне, там, спаси меня, и все восстанавливается. И вот это самое такое служение, да, такое. Самое незаметное служение. И чем отличается любовь, которая... Любовь, она обучается, да, вот обучается. Вот я воин, я обучаюсь чему-то. Мы все учимся, век живи, век учись, да. Век живи, век учись. И вот мы раз, все сделали, а теперь давайте читать книжки, как там бхакти, как там что, зачем идет. Но это обучение впрок, чтобы потом выйти в мир и как-то его-то применить. Или просто разбор полетов. Но мы сидим в классе, в свободной обстановке. Любовь, которая зависима, Обучение ей нужно, как воду. Потому что если сейчас я не пойму, в чем дело, любовь уйдет. Это так страшно. Вот так вот. Вот гопи учатся так. Там что-то происходит. Это вот как есть такая притча, когда один ученик у мастера спрашивает, а ну как мне вот, когда же мне знания придут? Он говорит, как воздух будет, нужны знания, потому что ты без них не можешь. И вот эти знания нужны как воздух. Обучаются в полевых условиях, когда вот все так, что-то рушится. В первом варианте любовь кажется надежной, потому что вот Господь со мной, я ни за что ему не изменю, я вот это вот, он меня направляет, я действующий. Во втором случае я завишу от этого объекта. Это может быть в духовном мире, когда вот он Господь, а вот он я. То есть он не как там где-то параматма, а вот тут вот. И он что там вычудит, непонятно. А в материальном мире, если кто-то смотрел и слушал лекцию «Помощник», когда Господь перемещается весь в какой-то конкретный объект, и я вижу его, этот объект, ну, то есть я люблю этот объект. Когда это происходит? Это происходит, когда все служения объединяются в одно. И ты не понимаешь, что делать. Ну, например, вот эти, если взять гопи, опять же, каждый из них, например, вот это, одна там воплощение ревности, одна воплощение, и все они по отдельности. Но если даже два служения сложить вместе, получается какая-то музыка. То есть одна нота как-то вот не звучит. Ту-ту-ту, как надоедливо. А вот две уже что-то. А три уже интересней. И вот это Кришна там ходит. И когда ему две-три как-то раз, ему вдруг остро хочется увидеть этого Радхарани. Потому что в Радхаране все. И когда человек вот это учит, вот эти ноты, Это тоже Господь, но он потихонечку, чтобы человек не надорвался. Если он и все знают, что Господь не дает нагрузки больше, чем на психику, чем я могу переварить. Но некоторые люди говорят, надо отдохнуть. Да? Отдохнуть. Как кто-то сказал, самое неутомимое, что есть в человеке, это его лень. Она никогда не устает. Никогда. Вот все качества могут как-то устать, а лень никогда. То есть она всегда на это. И вот с ней надо что-то делать. И откуда это получается, эта лень? Все, что к нам приходит в жизни, нравится нам или не нравится, это его уроки, это собирается любовь до кучи. Материалы. Если мы хоть что-то отвергаем, потом нам этого не хватит. Мы не просто отвергаем, мы с этим даже боремся. И бороться можно, когда бороться? Вот когда я уже... Влюбленный человек борется, да, борется, когда ему Господь говорит вот это, да? А как же так он отвергает? Почему вообще Арджуна не принял обе армии? Он же сначала именно так хотел, как по-вашему? Почему Арджуна, да, вот то, что я говорю, казалось бы, Арджуна должен сказать, все, никакой войны, давайте жить дружно. А Господь ему говорит, нет.
Нужно было вот это проверить, и чтобы его качество вот это закалилось. Мужественность, решительность.
Господь
приказ, да, он должен был выполнить.
Да, дал приказ. Почему? А почему бы Кришна не сказал, он не мог утрясти этот конфликт? Он мог утрясти этот конфликт. Он не мог сделать, чтобы все никто не умирал, или там еды, чтобы всем не хватало.
Мог, конечно.
Потому что прежде чем подняться над двойственностью, это тоже любовь. Вот эта война, это тоже любовь. Потому что это мужчины больше смотрят всякие военные фильмы, или там про индейцев, и там. Врага уважают. Вот как вот? Это тоже. Я воин. Я сейчас его буду убивать, и я уважаю его, этого противника. Представляете? Вот это от Господа. А если я его ненавижу, сейчас буду убивать, это уже... То есть любовь существует везде, кроме вот этого равнодушия, кроме я, когда не могу, слышу, но не могу. Есть такой анекдот интересный. К одному человеку звонит на мобильный телефон и говорят: алло, это вас беспокоит с этого, с СБУ. А я знаю, он отвечает, откуда вы знаете? А вы дозвонились на выключенный телефон. Вот. Вот у нас примерно Господь приходит именно так, на выключенный. У нас телефон постоянно выключенный оттуда. Мы его не ждем. У нас есть свои планы. И как бы я куда бы ни звонил, как бы куда бы я ни был увлечен этой Махамайей, Господь приходит лично и звонит. Он у меня выключенный, не выключенный. Этот звонок я не могу пропустить. Не пропустить. И по-другому Господь не является. И когда Он является и мне звонит, это практически ультиматум. Ты это делаешь или не делаешь. А может как-то другой вариант? Нет. Я к тому, что любовь не надо... То есть это Господь всегда неожиданно. Мы не можем его... Как один человек говорит, вот я же мужчина, я же должен совершать какие-то подвиги, я должен как-то, ну, проявиться как мужчина. Я говорю, да, если не проявишься как мужчина, тебя никто не полюбит. И это не для того, чтобы тебя никто там полюбил, а ты просто сам будешь чувствовать, что ты не выполняешь свои дхармы, свои функции. Вот. Он говорит, а вот если... И он начинает мне рассказывать, если... Вот я узнал об этом, я прикинул, я говорю, понимаешь, герой никогда не ищет место подвигу. Подвиг приходит внезапно. Герой спокойно там пашет землю, что-то делает. И когда возникает ситуация, он не раздумывая что-то делает. Если ты, и это тоже любовь, потому что если ты, потому что это Господь приходит, Господь высвечивает мне, что надо делать. Я не могу это спланировать. Все, что я спланирую, то все напрасно. Все напрасно. Это будет, вот мы говорим, чиститься надо, вот это чиститься. И я сразу сейчас перепрыгну на самый вот это высший тип любви, когда она зависимая. Там вообще любое планирование невозможно. Более того, малейшее планирование сразу, то есть человек понимает, что малейшее планирование, то есть оно не просто не получится, оно убьет любовь. Ты в полном неведении, знаний никакого нет, только просто успеваешь уворачиваться и, ну, у тебя постоянно идет процесс внутри. Это такая, это нечто хрупкое. Любовь это нечто хрупкое. Любовь это не для того, чтобы нам удобно там, чуть не сказал, согрешать, наслаждаться. Нет, не для этого. Это состояние, это такое состояние, когда ты в него входишь, и тебе больше ничего не надо. И оно очень похоже на, вернее так, оно вообще ни на что не похоже. Оно ни на что не похоже. Если у человека было какое-то чувство долга за всю страну и все такое, и он когда попадает в это состояние, он продолжает все то же самое делать, но не из чувства долга за всю страну. Он качественный, а чтобы не потерять это состояние. Понимаете, даже самые высокие моменты отходят на второй план, но он их делает очень тщательно. Но не потому, что он такой благородный, понимаете. В этом как бы благородства нет, есть некий такой трепет и страх. И вот теперь смотрите, какая разница, например... Вот это у Бхишмадева был отец. И этот отец, помните, да, Бхишмадев, который там целибат себе там придумал. И вот этот отец влюбился в одну девушку, да? И поэтому тот принял целибат, этот сын его. И сразу пошло разрушение. И он ее любит? Да. Она его любит? Да. Но пошло разрушение. Пошло разрушение, на трон попадает не тот, и начинается стремительная деградация. Вот все не так пошло. Вот. Понимаете? Это не та великая любовь. Не та великая любовь. Потому что если настоящая любовь, никакого разрушения не происходит. Все наоборот только укрепляется. Все структурируется. Становится лучше. А там сразу пошли конфликты, там пошли сразу проблемы. Настоящая любовь проблем не делает. Ничего не планирует. Почему? Потому что там первый микрофон держит Господь, и ты служишь этой любви, а не то, что ты, вот понимаете. И ты очень зависим от этой любви, потому что эта любовь, Господь пришел, ему надо что-то делать. Ты не можешь быть готовым к этому. Вот я готов, ну и пребываешь в этом состоянии. Нет, тебя будут менять, менять и менять каждый день, каждый день, каждый день. Выдержишь ли ты этой любви? Со стороны этих людей вообще не видно, но мир держится именно на них. Недавно показывали вот это битва экстрасенсов, да? И я хочу сказать, что такое состояние, хочу развеять миф о недоступности. Хочу развеять миф, что эта любовь может быть, вот эта зависимая любовь может быть только, ну, где-то, я не знаю, там, где-то высоко в Гималаях. Она может быть везде. Разное время может быть. Например, вот битва экстрасенсов была, и последняя, там какой-то парень. Ну, настоящий колдун, понимаете? Настоящий колдун такой, самородок. Он таким родился. У него за спиной просто там какие-то... Вот кто-то видел, фильм назывался «Призрак», да? «Призрак». Там вот эта... вот эта артистка, негритянка, да? Она слышала их. И они хотели поговорить с живыми. Вот такая точно ситуация была у этого парня. Когда они приходили на съемку... Он показывал на каждого человека, говорит, у тебя за спиной вот тот там родственник хочет тебе это сказать, хочет тебе это сказать. И остальная вот эта компания просто по сравнению с ним, ну так, очень бледно смотрелась. Они что-то напрягали, что-то делали, а он просто как жил этим. Показали его алтарь, у него дома алтарь, не дай бог, там два черепа стоят. Там он свои фотографии, там эти, ну так, жуткие, там что-то он, крови туда какие-то, ну это, ну сатанизм полный. Ну, он так спокойно говорит, он там все угадывает. И там была одна девушка, которая, красивейшая девушка, которая, там все повлюблялись сразу. Но когда она начинала работать, она преображалась, взгляд страшный. Ведьма самая настоящая, просто страшно находиться. И вот они влюбились друг в друга там. И он потом, этот парень говорит, что если бы я даже не выиграл этот, все это, вот этот конкурс, там, я уже получил свой подарок. У них любовь.
Я прошу прощения, я там ничего не слышно.
Да? Да. А, ну там надо нажать, наверное.
Я сейчас
буду. Вот. То есть она может в любых вариантах. Если взять этот... У них была какая-то общая функция. Понимаете? Общая... Какая-то общая функция. Вот они сошлись. Но там любовь, они друг около друга. Понимаете? Такая любовь может быть. Любая любовь может быть. Даже там мы, где ее, ну, не, никак можем не уловить. Или как вспомните, «Красавица и чудовище» мультик, да. Вот эти вот все рассказики, они, ну, показывают, что в любом варианте, может быть. Я хочу. И самое главное, я хочу сказать. Вот эта любовь, военная, Арджуна с мечом помахал, ничего толком не случилось. Ну, кого надо убил, кого не надо не убил. Но настоящая любовь, она заставляет любить других. И потому что любовь появляется у другого существа только из любви, а не из-за чего-то другого. И она появляется для чего? Как работа. Надо что-то сделать. Надо что-то сделать. А что надо сделать? Надо, что Богу надо? А Богу надо только одно, чтобы отсюда души пришли к Нему. То есть тоже только полюбили. И вот по этому вопросу я по телефону, ну, созванивался с одним человеком. И я с ним не согласился сначала, а потом согласился. Шрила Прабхупада говорил своим ученикам: вы смотрите, в этой жизни вы должны все прийти в духовный мир, потому что иначе мне придется за вами возвращаться. Я не могу без вас туда вернуться. Вот. И поэтому, ну, чтобы я, в общем, не мучился, уж, пожалуйста, идите. Я так подумал, да не может он сказать. Потому что кто такой вайшнав, кто такой, который человек любит. Да ему все равно где находиться. Вообще все равно находиться. Была у Шакти Сварупа, делала лекцию такую интересную. Она называлась «Выход есть». Я чуть-чуть зачитаю из нее, из Бхагавадгиты. По мнению вед, есть два пути и хода из этого мира. Один при свете, другой во тьме. Если человек уходит при свете, он больше не возвращается. Но если уходит во тьме, он вернется вновь. Что имелось в виду? Был такой пример. Если материальный мир, это он как бы проглотил нас, как вот тот змей. Да? Вот когда я проглочу какой-то продукт, он выйдет или через рот, или через задний проход. И вот люди выходят из материального мира либо верхним путем, либо нижним путем. Если выходишь человек путем верхним, он значит попадает в духовный мир. Если он выходит снизу, он снова попадает сюда. Вот. Но написано, что а вот которые вайшнавы, вот, хотя бхакты и знают эти два пути у Арджуны, это их не беспокоит. Потому что им вообще все равно. Их вообще не беспокоит. Если человек в любви находится, он что через верх, что через низ, что сбоку, что как угодно, и ему даже все равно где быть, потому что вот это состояние, оно не отлично от состояния там, в духовном мире. И поэтому какая ему разница, где находиться. И вот я так подумал, а что это Прабхупада так обеспокоен, что ему приходится опять сюда, если он такой любящий. Почему? И так поспорил с этим человеком. И я говорю, если человек хоть раз испытал любовь, настоящую любовь, которая зависимая любовь, когда ты трепещешь, когда боишься ее потерять, когда она такая хрупкая, он никогда не захочет уходить этим светлым путем, потому что уйти светлым путем, это значит, это еще не любовь, это просто я сюда вырвался, это вот какая-то вайкунха, когда место без тревог, любовь. И если бы у меня был, скажем, выход, приехали за мной, сказали, давай светлый путь, вперед, а я в этот момент не люблю, я сказал, не, извините, я лучше как-нибудь похуже, чтобы еще раз родиться и уйти только путем любви. Потому что тогда я попадаю туда куда-то, потому что если кто-то понимает, что это такое, я хочу этой зависимости, это зависимость, это непонятно, и поэтому, говорит, любовь, настоящая любовь, она такая и есть. Когда говорится, что знание упразднится, а любовь не... Вот это вот, когда я ничего не знаю, ничего не понимаю, я ничего не вижу, потому что вечность именно там. Когда я знаю о каком-то объекте все, это уже конец, точка. Нет продолжения. А когда я ничего не знаю, это вечность. Как говорится, что люди поют песни не для того, чтобы и закончить вот эти все ноты, пропеть и последнюю ноту. Люди поют, им нравится петь. Вот. А когда я все знаю, и вот я так поспорил с этим человеком, говорю, Прабхупада не мог так сказать, наверное, что-то потусовали. А эта женщина, она говорит, нет. Он не может уйти в духовный мир, потому что любит учеников. Когда влюбленные рассказывают, и кто-то хочет куда-то, на костер там раньше и все такое, там мечтали там в один день, и они были уверены, что им надо быть вместе. И он никуда не... Куда-то идти, в какой-то рай без тебя, то зачем? Это же ад. Вот так. И даже люди не понимают, что между учеником и учителем может быть вот такая. Помните Юдхиштхиру? Юдхиштхира, когда он уходил, уходили пандавы, они там поочередно падали. Кстати, все в ад так и попадали, кроме Юдхиштхиры. И за ними там приблудилась какая-то собака вообще. Это был замаскированный ямарадж. И так тестировали. И вот он залез на какую-то площадку, подъехал там виман, ну все, поехали. А он говорит, извини, собака. А собака нет, но я, говорит, тоже остаюсь. Я хочу сказать, это не сострадание, это любовь. Человек не может уйти без вот этого. Не может уйти без вот этого. Это не сострадание. Сострадание это так, легкая разминочка на стадионе. Это любовь. Человек просто не может. И Прабхупада тоже не может уйти куда-то без вот этого ученика. Вот Индрадьюна с вами рассказывал, что я за каждого ученика, там много учеников, он готов жизнью пожертвовать и что-то там прожить еще. Вот, понимаете, когда думаешь, ну, наверное, для красного словца. Но я встречал такие моменты, когда ты не можешь уйти в лучшее место, вот не захватив кого-то. Понимаете? И духовные учителя, почему христиане говорят, Иисус здесь находится до тех пор, пока все, кто в Него поверили, в Него уверовали, ну, последний христианин будет, он будет здесь на земле. Ему не нужен духовный мир. Почему? Вот это любовь. Вот это любовь. Странно, да? Вот. Потому что эта любовь есть сам Господь. И любовь, я еще раз напомню, это некоторая работа на Господа. Это не то, что мне дали, это мне дали задание. Все думают, что любовь мне дали состояние, что фу, отмучился. Нет. Любовь это сначала, первая любовь это амнистия. Амнистия, она дается незаслуженно, потому что ее нельзя никак заработать. Вот такое состояние, чистое божественное сознание. Его нельзя заработать, человеку просто дается. Это амнистия. В маленьком секторе ты ведешь себя как Бог, если ты будешь нормально себя вести, будет это по кругу все это расширяться. Но люди забывают, вместе с этой амнистией дается еще повестка, что надо сделать. Любовь тебя назначает на какое-то действие, ты должен это сделать. Действие может быть любым, но в конце концов оно должно привести к тому, чтобы принести плод Господу, а плод Господу единственный. Повыдергивает душу отсюда. Все. И именно поэтому это функция любви. Ты не можешь функции любви не уйти. Это, знаете, замануха для начинающих. Вы должны уйти туда. Да нет. Потому что сначала человек даже этого не понимает. Ты не можешь, когда ты получаешь эту любовь, это приказ. Ты хочешь уйти, но ты не можешь. Как же без него, как уйти, да? Вот. Ты это цепляешь. Потому что других плодов здесь, в материальном мире, Господа больше ничего не интересует. Все задания сводятся к этому. И кого спасать, вот этих, на кого всех спасать. Он конкретно тебе скажет, вот этого надо вытащить, он тебе покажет, на кого. То есть мы думаем, что влюбиться это для нас. Не, влюбиться это кого-то вытащить. Вот. И я сейчас прочитаю из другого источника. Библия называется. Послание Тимофею. Итак, прежде всего, этот апостол Павел мой любимый. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Помните, 144, эти недостойны, написано за всех. Апостол Павел говорит, за всех. Вот. А это означает, что когда тебя посещает такая любовь, кому-то ты чувствуешь любовь, кому-то сострадание. Если ты кому-то чувствуешь не сострадание, а что-то другое, значит твоя любовь фальшивая. Это не значит, что я сейчас всех буду. Нет, тебе конкретно уже назначено вот, вот и вот. А вот те, да, сострадание, ты что-то косвенно там, что-то там им даешь, значит, их тоже кто-то другой должен уже сотянуть. Но молитва за всех. Потому что если будешь не за всех, ты и этого не вытянешь. Потому что у тебя тогда вот этот хрупкий сосуд, любовь божественная, которая дает, она -то теряется сразу. Как теряется? Господь не наказывает, он просто уходит, и ты ничего не теряешь. Все, тебе уже не хочется просто жить. Не хочется жить. Ты просто низвергаешься в мир, который очень понятен. Из непонятного мира в очень понятный мир. царицу Кунти возьмите, она там по лесам, это было, там было что-то понятно, там было ничего не понятно, там был Господь. И там было хорошо. И вот когда все наступило хорошо, все понятно, вот они ее служат, вот структура государства, войны нету. Все, кому надо было наказаны, то землю пашут, она в ужасе, почему Господь ушел. Все понятно. Вот когда любовь, ничего не понятно. Когда все понятно, вот. И Кунти была независима, тогда она была зависима, да? Вот зависимая любовь, она... Дальше. За царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Говорится о самом высшей категории людей. За всех. Не надо никого там рубать. Вот. И особенно вот за начальствующих. Когда мы подумаем за начальствующих, этих бы начальствующих взять бы в один мешок бы, да, и притопить. Вот. Вот. А потому что они реально есть, которые не по, не по злому умыслу, а просто им так объяснили. Есть, которые понимают, что творят, и им власть дал. И мы знаем, что Кришна демонам дал власть. И за них молиться, Боже мой. Но мы должны понимать их функцию. Абсолютно все, что будет сделано без любви, будет уничтожено, потому что это сделано по моему заказу. По моему заказу. Это как оно обречено на смерть. То, что сделано без любви, сделано мертвецом. Оно радовать не может. И поэтому все, это по шастрам все сделано, все правильно. Я все соблюдал, и потом приходит негодяй или негодяй-начальник, если. В государстве хорошая структура, и пришел такой там Павка Корчагин или кто-то все таки сделал. Приходит тогда бандит, все забирает. Но все будет забрано. Почему? Потому что они чистильщики. Все, что сделано без любви, будет забрано. Забрано, украдено, потеряно. Все, что с любовью, останется. Поэтому эти начальствующие выполняют такую функцию. Все, сделанное по-честному, по дхарме, будет уничтожено этими людьми. И они выполняют такую функцию. Вот. И у них такая работа. И за них надо молиться, да. Есть такая пословица, что время подобно ветру. Оно уносит легкие пылинки, но не трогает тяжелые камни. Время. По-другому можно сказать, что все, что у меня сделано с любовью, сделано с любовью, это значит сделано с переживанием вот здесь вот. Сделано с любовью, это обязательно сделано с преданием. С преданием, это всегда риск. Все, что сделано, я прочитал и сделал, ветер унесет, это легкое. Это легкое. Ты не принимал решения. Ты не принимал решения, ты нет. Это ешь вот все надежно, да, все надежно. Ветер все это унесет, время все это унесет, уничтожит. А вот это тяжелое, которое связано с моим изменением, и тогда вокруг меня тоже будут меняться люди. Потому что плод это, а изменилось ли около тебя кто-то что-то? Если не изменились, ты ничего не делал. И вот тут написано несколько раз, апостол Павел говорит, за всех, за всех, за всех. Как бы они ни выглядели, вот настоящая любовь. Она над двойственностью, потому что я еще раз напоминаю, что в любви противоположности сходятся. Потому что приходит Господь, он говорит, все мое. И вот совершенно разные люди, вот они были враги, и вот они вот между собой все нормально. Уходит Господь, и они тут же набрасываются друг на друга. Вот, значит, если началась война, значит Господь уходит. Я скажу, почему на Курукшетре вроде он был, да? Вот. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познание истины. Хочет, чтобы все люди спаслись. И это возможно только в таком состоянии, где ты ничего не делаешь. Это самое сложное. Ничего не делать. Ничего не делать. Люди, которые получают этот дар, еще не успели потерять, они четко знают все, без всяких нишек, знают, что первое, нельзя планировать, только спланируешь, они это просто чувствуют, планировать нельзя, раз. Это оскорбление Бога. Впереди Бога бежать нельзя. И отставать нельзя. Это значит, ты просто, тобой командуют, ты просто лишаешься своей воли. Ты просто вот смотришь, и ты слушаешь не тот объект, который тебя притянул. Ты должен слушать всех. Потому что должен, ты, я понимаю, понятно выражать. Есть еще я встретил одно интересное выражение. Я не запомнил, но подумал, что это очень точно. То есть три вещи, я подумал, что это подходит, что искусство расслабляться, это не удерживать то, что у тебя забирают. Если у тебя нет искусства расслабляться, ты будешь удерживать, то есть воевать, любовь теряется сразу. Искусство равновесия, не цепляться ни за что. Равновесие, да? Видели там цирк на дроте, да? Вот. Да. И самое главное, искусство естественности. Потому что любовь естественна. Она, ну, там свои 5 копеек не ставишь. Это не совершать усилий. Это самое тяжелое, не совершать усилий. Мы привыкли не совершать усилий. Вот при таких трех условиях любовь можно сохраниться. Это значит, ты просто живешь. В принципе, слово «живешь» можно только соотнести с этим человеком, который в этом состоянии. Те не живут, все остальные не живут. У них реанимационные вот эти вещи происходят. Еще такой момент. Практически ты умер от этого в этом мире, да? Вот глава 8 называется еще «Искусство умирать». Если человек боится смерти, это симптоматика того, что он не любит. Потому что смерти боятся только мертвые. Живой смерти не боится. Странно, да? Живой смерти не боится. А живой кто? Когда вот находится в этом состоянии. Он желает всем. Он находится в амнистии, уже в амнистии находится. А у людей ассоциируется, вот, например, рождение, день рождения празднуем. Да? Есть день рождения, есть день смерти. И кажется, что это противоположности. На самом деле день рождения и смерть не противоположности. Смерти противоположность жизнь. Жизнь. А рождение это просто вход в очередную смерть. Почему? Потому что в жизнь не рождаются, в ней пребывают. Потому что она вечная. Жизнь находится в вечности. Там нет рождения и смерти. Но мы выпадаем с этой жизни. И вот когда мы в нее попадаем, в эту жизнь, и впереди вечность, и нам не надо знать. Знаете, когда впереди вечность, нам не надо знать, что будет завтра даже. Какая разница, знать, что будет завтра, или что будет там через 100 лет? Никакой разницы нет. Тогда вот мы находимся здесь, в полном, и нам в полном безопасности, нет беспокойства, и вот мы идем. Как только я подумал, как бы вот это состояние хорошее, ну, закрепить, малейший план. Ты просто пикируешь с этого состояния и все. Потерял. Господь тебе приготовил, но ты сделал свой план, и ты выпадаешь. Только смелый человек может жить в таком состоянии. И насчет смерти, вот тут еще написано. Бхакты, безраздельно преданные Всевышнему Господу, души, полностью вручившие себя Ему, не беспокоятся о том, когда и каким образом покинут тело. Все они все оставляют в руках Кришны, таким образом легко и радостно возвращаются к Нему. легко и радостно возвращается к нему. И вот я хотел подтвердить этот момент. Это из 10-й песни. «Злодеяние царя Камса». Есть такой момент, который надо проходить. Как только ты входишь в любовь, тебя, конечно, туда не пустят. Тебя все просто окрысятся и не пустят. Потому что то есть я хочу сказать, что в любовь можно родиться в смерть, а можно родиться в любовь. И вот это рождение, веды говорят, что рождение, оно болезненное. Оно болезненнее, чем даже смерть. Просто мы не помним. И вот это происходят такие роды. Потому что Махамая понимает, что если ты уже родишься, то даже с собой уже ничего не сделаешь. И вот на входе вот в это тебя просто будут убивать. И вот посмотрите, это описано. Господа, ну, Махамая не пускает. Ее задача, чтобы мы никто ее не увидели, чтобы он никак не проявился вот так вот. «Злодеяние царя Камсы». Глава 4, текст 42. «Господь Вишну, сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, является главным врагом асуров». Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, является главным врагом. То есть Господь здесь враг. Вот. И поэтому его называют Асура Двит. Он предводитель всех полубогов, в том числе Господа Шивы и Господа Брамы. Все они находятся под его покровительством. Великие святые, мудрецы и вайшнавы тоже зависят от него. Поэтому единственный способ убить Вишну, есть способ убить Вишну в этом мире, это преследовать вайшнавов. И вот как только у тебя появляется вайшнавизм, тебя начинают убивать. И тебе просто надо не бояться и поступать по-вайшнавски. И вайшнав это кто? Это тот, который любит. Если он не любит, он не вайшнав. Он не вайшнав. Потому что Вишну, смотрите, я сейчас скажу. У Вишну много, ну, как бы функций. Мы рассматривали одно время, что вот, ну, есть такой гуна аватара, да, гуна аватара. Вот Шива это так, гуна аватара. Шива там разрушает, да. И он сначала появляется, мы говорим, как Шива, как Брахма, как Вишну. Но Вишну что делает? Он поддерживает все. И вайшнав поддерживает. Он тогда вайшнав, только тогда вайшнав, когда он поддерживает и вот тех, и вот тех. И он ни на кого не злобствует, поддерживает. И он поддерживает их дхарму. Он говорит, что тебе надо, что делать. Помните этого Вритрасуру? Он вообще в такой среде родился, и он, у него не было злобы на этого Индру, не было злобы на своих этих там сожителей, вот этих асуров тоже. И он этим проповедовал. Вот. Почему? Потому что он вайшнав. Он поддерживал и делал свои дела. Вот. Вот это есть та любовь, где сходятся противоположности. Это та есть любовь, когда он уже был, этот Вритрасура, он уже был, ну, духовен насквозь. И он просто выполнял свои функции. Там написано, к сожалению, в комментарии, я не согласен, что он так мечтал, этот Вритрасура, попасть в духовный мир. Я изучал слишком много писаний, и там везде написано, что никто не хочет в духовный мир. И когда даже его забирают туда, он пищит и говорит, может быть, я тут еще что-то сделаю. Это даже есть у буддистов. Потому что он хочет послужить Господу. Потому что Господу самое важное служение здесь, не там. Ну, там никаких проблем нету. А здесь проблема, потому что Господь без вайшнава здесь не может. Он только, ну, сам. Такие условия игры. Это даже у буддистов я это встречаю, когда один лама, он говорит своим ученикам, О, горе мне, я вижу чистые земли, я вижу, куда меня забирают, а я еще отсюда не хочу. Он не хочет не потому, что он там, у него есть материальные какие-то, он не хочет вот это. Но его забирают. Он говорит, ну я ничего не могу сделать. И в этом же буддизме, буддизма очень много, как и вайшнавизма. Ну, вайшнавизм на самом деле один, но есть всякие, как это, корпоративные такие секты, которые по-другому там называются. И как же там называется? Их называют архаты в буддийской традиции. Архаты — это те, которые хотят освободиться, и вот такое персональное, безличностное. Кстати, такое слово интересное мне подсказали. Слово есть неприлично, да? Когда мы говорим неприлично, это значит что-то фу, как-то нехорошо. А что такое неприлично? Неприлично — это имперсонально. Все имперсоналисты, те, которые вот, ну вот, что такое имперсоналист? Имперсоналист, который, сегодня был хороший Шримад Бхагаватам, ну, нам так говорят, имперсоналист — это тот, который медитирует на свою параматму, и все. Ну, я скажу, это ложь. Это тоже какая-то, потому что я знаком с буддистами, они никто не медитирует на свою параматму, они медитируют на счастье всех живых других существ. Это у них. И в этом надо зачитать, потому что у меня есть весь док. Шримад Бхагаватам. Замечательный сегодня текст был. Беседа Нарады с Вьясадевой. 1.6.15. Затем в безлюдном лесу под сенью баньяна с помощью своего разума я начал, это говорит Нарада Муни, я начал медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри меня, как меня научили освобожденные души. И комментарий интересный. Человек не должен изобретать собственных методов медитации. Он должен учиться медитировать на сверхдушу, пребывающую внутри каждого живого существа. На сверхдушу не здесь, а на сверхдушу вот его. Вот. И поэтому Нарада Муни вот любящий. И его Господь везде, во всех аферах использует. То есть без него он приходит, что-то замутил, ушел, и вроде бы это. Вот. И он не позиционирует. То есть вот любящий человек, он никогда не на виду. Его вычислить крайне трудно. Потому что он осторожен. Потому что потому что он посланник Господа, он действует как Господь. Господь делает так, он не освобождает, он не приходит и говорит, так, я тебя освобождаю. Он делает так, что человек сам принимает решение, он просто его наталкивает на вот эту мысль. И у человека полное такое мнение, что он сам вот решил это сделать. Ну. И также вот это любящий человек медитирует на тех. И апостол Павел говорит, вы должны молиться за них. И вы знаете, если я за кого-то помолился, у него возникает решимость, и он выходит. А ты сиди, молчи, не говори, что это ты. Понимаете? Надо его немножко так. Понятно, да? Такая любовь. Кому-то нравится такая любовь? Вот. Не обманывайте. Потому что такая любовь может нравиться только, когда ее испытал. Люди, которые не испытали, они не понимают этого. И это нельзя объяснить. Ну, я надеюсь, тут люди, которые... Мне встретился один человек. Я шел по базару, мне встретился человек. Знакомый. Я его долго не видел раньше. И вот он... О, привет, его зовут Андриан, такое имя интересное. Он очень творческий человек, он делает какие-то самолеты, такие модели, которые летают, там настоящие не отличишь. Он говорит, я вот женился год назад, а через месяц развелся. И говорит, я ничего не понимаю, чего не было. И в это время звонит его жена. Ну, я не знаю, или первая... Или второй раз женился. Вот, или вторая какая-то жена. А он мне на вот этой, не мобилка, а вот этот вот там с широким экраном показывает, какие у него самолеты красивые. Я говорю, ответь на звонок. Я говорю, вот такими вещами ты все теряешь. Да, ты теряешь любовь. Потому что любовь, она, я говорю, работа. Ты, ну, хотя бы не сострадание, ты хотя бы внимание другим уделяй, тогда ты сохранишь работу. Потому что мы приходим в какую-то там какую-то традицию религиозную, и надо сказать, она в любовь нас не выводит. В любовь приходит сам Господь и говорит, вот на, вот я, ешь меня. Но традиция нам дает вооружение. Знаете, как наподобие, вот я поступаю в полицейский участок какой-то служить, в полицию, в милицию, там мне дают обмундирование, мне дают там оружие, мне дают там какую-то там рацию, да, вот. И все, иди работай. Вот так я должен получить эти вещи и идти работать. А не так, что я вот это получил, это все, вот я такой полицейский весь там, весь в значках, и сижу, жду второго пришествия, когда вот это. Не, а зачем ты вот это все выдали? Тебе зачем ты это все выдали? И вот люди думают так, потому что это атрибуты любви, но они должны быть в действии, а не просто вот я и хорошо себя чувствую, хороший свет одежды. Как я в форме пройдусь, и все меня уважают. Да? Нет, не для этого оно делается. Ты должен работать, ты должен приносить плоды. То есть это задание. Сначала тебе амнистия, потому что сам ты себя не амнистируешь. Потом тебе выдается работа. И вот люди на амнистии застревают. И тогда говорят, ну извини, мы тебе свободу дали, для чего? Для свободы вы созданы, братья, но служба свобода была ваша не для уложения плоти, а любовью служите друг другу. Вот. Ну когда ты перестаешь служить, ну и забирается. Да. Ну, я хотел бы сделать перерыв, если вам, ну, чтобы так я прикинул, чтобы разбить пополам. Если вопросов нет по этой части, мы сделаем перерывчик. Да.